Житие преподобного отца нашего Даниила, Переяславского чудотворца. Память 7-20 апреля. Передача вторая. После этого преподобный сказал челядинам: «Есть вблизи Горицкого монастыря Божедомия, где издавна почивают тела христиан, скончавшихся напрасной смертью. Никогда не бывает над ними поминовенных служб, не вынимают об их упокоении частиц, не приносят за них ладану и свеч. Следует вам позаботиться, чтобы при скудельницах была воздвигнута Божья Церковь для поминовения нечаянно усопших христиан». Боярин Василий ответил: «Отче Данииле, поистине твоему преподобию следует позаботиться об этом чудном деле. Если твоими молитвами благоизволит Бог, чтобы мы узрели царские очи, я умолю святейшего митрополита, и он даст тебе грамоту на освобождение той церкви от всяких даней и пошлин». Даниил сказал на это: «Великое дело — благословение и грамота святейшего митрополита. Но если та церковь не будет защищена царским именем, после нас наступит оскудение, а будет ей попечение и грамота царя и великого князя, верю, дело это не оскудеет вовеки». Челяднины ответили подвижнику: «Достойно и праведно не знать оскудения месту, которое взято в попечение самим царем. Раз ты этого хочешь, постарайся быть в Москве, а мы, если Господь приведет нам быть в прежних чинах, — Василий стал дворецким, а Иван — конюшем, — представим тебя самодержцу, и он исполнит твое хотение». После этой беседы преподобный Даниил возвратился в монастырь, а челяднины отправились к Москве и получили свои прежние звания. С благословения Горицкого архимандрита Исаии не замедлил пойти к Москве и Даниил. Челяднины представили его великому князю Василию и рассказали о намерении подвижника соорудить церковь на Божедомии. Великий князь похвалил ревность Даниила, решил, что следует быть при скудельницах церкви, и приказал дать подвижнику грамоту. По этой царской грамоте никто не должен был вступаться вместо при скудельницах, и служители церкви, которая будет построена, не должны зависеть ни от кого, кроме Даниила. Великий князь дал милостыню на построение храма и послал Даниила с благословением к митрополиту московскому Симону. Вместе с преподобным пошли к митрополиту по царскому повелению и челяднины, рассказали святителю о деле и передали ему царскую волю, чтобы соорудить церковь в Переяславле над скудельницами. Митрополит побеседовал с преподобным, благословил его ставить церковь и велел написать для него храмоизданную грамоту. Бояре челяднины пригласили Даниила к себе в дом, и он вел с ними беседу о позе душевной. Их мать Варвара внимательно прислушивалась к речам подвижника и просила его указать ей вернейший путь избавления от грехов. Преподобный говорил ей: «Если заботишься о душе, омывай грехи слезами и милостынею, истребляй их истинным покаянием, и тогда получишь не только оставление прегрешений, но и вечную блаженную жизнь. Станешь причастницей небесного царства, и не одну свою душу спасешь, но и многим послушаешь на пользу, и роду своему поможешь молитвами». Варвара спросила со слезами на глазах: «Что же ты укажешь мне делать?» Даниил ответил: «Христос сказал во Святом Евангелии: „Если кто не отречется от своего имения, не может быть моим учеником. Кто не возьмет креста своего и не пойдет за мною, не достоин меня. Если кто оставит отца и матерь, или жену, или детей, или села и имение имени моего ради, получит во сто крат и наследует живот вечный. Так и ты, госпожа, слушай слов Господних, возьми иго его на себя, понеси крест его. Не тяжело ради его оставить дом и детей и все прелести мира. Если желаешь жить беспечальной жизнью, облекись в монашеские одежды, умертви постом всякое мудрование плоти, поживи духом для Бога, и будешь царствовать с Ним вовеки. Убежденная речь подвижника потрясла душу боярыни, и Варвара скоро постриглась в иноческий образ с именем Варсонофии. В своей дальнейшей жизни новонареченная монахиня старалась свято блюсти заветы преподобного Даниила. Она непрестанно молилась, была воздержана в пище и питье, прилежно посещала храм Божий, имела ко всем нелицемерную любовь и творила дела милосердия. Ее одежды, хоть и не были дурные, но часто бывали покрыты пылью, и она не переменяла их целыми годами. Только на Пасху надевала новые, а старые отдавала нищим. По уходе преподобного в Переяславль Варсонофия скорбела о том, что лишилась вождя, наставника в жизни духовной. А когда он по делам наведывался в Москву, Варсонофия неизменно призывала его к себе и насыщала душу свою мудрыми словами старца. С ней вместе слушали беседы Даниила, ее дочери и снохи, и говорили потом старице: «Никогда и нигде мы не чувствовали такого благоухания, как в твоей келье во время посещений Даниила». По прибытии в Переяславль преподобный из Горицкой обители каждодневно ходил к скудельницам утром, в полдень и после вечерни, чтобы выбрать поудобнее место для построения храма. Божедомие находилось не вдали от селений, было удобно для распашки, но никто никогда не пахал и не сеял на нем. Место одичало, поросло можжевельником и ягодичем. Промысел Божий, видимо, хранил его от мирских рук для водворения иноков и для прославления имени Божия, о чем так старался преподобный Даниил. Раз, когда отшельник удалился на Божедомие, он увидал женщину, которая бродила по можжевельнику и горько плакала. Желая подать скорбящее слово утешения, подвижник подошел к ней. Женщина спросила, как его имя. «Грешный Даниил», — ответил он со своим обычным смирением. «Вижу», — сказала ему незнакомка, — «что ты раб Божий. Не посетуй, если открою тебе одно изумительное явление. Мой дом на посаде этого города, то есть Переяславля, невдалеке от скудельниц. По ночам мы занимаемся рукоделием, чтобы зарабатывать на пропитание и одежду. Не один раз, выглядывая из окна на это место, я видела на нем ночью необычайное сияние и как бы ряд горящих свеч. Глубокое раздумье напало на меня, и я не могу отделаться от мысли, что этим видением умершие родные наводят на меня страх и требуют поминовения по себе. У меня в скудельницах похоронены отец и мать, дети и родственники, и я не знаю, что мне делать. Я охотно стала бы совершать поминки по ним, но на Божедоме нет церкви и негде заказать канун по усопшим. В тебе, Отче, я вижу посланника Божия. Господа ради, устрой поминовение моих родных на этом месте, по твоему разумению». Женщина вынула из-за пазухи платок, в котором было завернуто 100 серебряных монет, и отдала деньги старцу, чтобы он поставил крест или икону в скудельнице, или устроил что-либо другое по своему желанию. Подвижник понял, что Божьим промыслом начинается дело, о котором он так долго и так много думал, и воздал хвалу Господу. В другой раз старец встретил на божедоме грустного и озабоченного человека, который сказал, что он рыболов. «По виду твоему, — обратился он к Даниилу, — я вижу, что ты истинный раб Божий, и хочу объяснить тебе, почему я скитаюсь в этих местах. Вставая до рассвета, мы имеем обычай отправляться на рыбную ловлю, и не один раз я видел с озера, как на божедоме блистал непонятный свет. Думаю, что это мои родители и родственники, погребенные в скудельницах, требуют помину по душам своим. А мне никогда не приходилось до сих пор поминать их частью по бедности, частью же потому, что на божедоме не построена церкви. Прошу тебя, отче, поминай родителей моих и молись за них на этом месте, чтобы душа моя успокоилась и не тревожила меня больше это видение». Окончив речь, рыболов вручил Даниилу 100 серебряных монет, которые подвижник принял как дар Божий на святое дело построения церкви. В третий раз старец, ходя по божедоме, встретил около можжевельника поселянина, который приблизился к Даниилу и сказал: «Благослови меня, отче, назови свое имя и открой, зачем ты здесь ходишь?» Старец объявил свое имя и заметил, что ходит здесь, прогоняя уныние. Поселянин продолжал: «По твоему виду и словам, я догадываюсь, что ты человек набожный, и если прикажешь, я расскажу тебе об одном деле». «Говори, раб Божий, — ответил Даниил, — чтобы и нам получить пользу от твоих слов». «Отче, — сказал поселянин, — нам всегда приходится ездить в Переяславль-на-Торг с разными плодами и скотом около этого места, и мы спешим попасть в город пораньше, задолго до рассвета. Не один раз я видел на божедоме необычайный свет, слыхал шум точно какого-то пения, и ужас напал на меня при проезде этими местами. Вспоминая, что многие из наших родных покоятся в скудельницах, я думал, наверное, это они требуют поминовения. Но не знаю, что делать. На этом пустынном месте нет ни церкви, ни живых людей. Отче, помолись обо мне, чтобы Господь избавил меня от страшного видения, и поминай родителей наших на этом месте, как Бог умудрит тебя». С этими словами поселянин также передал старцу 100 серебряных монет. Даниил со слезами на глазах воздал хвалу Господу, что он через 3 людей послал ему 300 серебряников и приступил к построению церкви над скудельницами. Прежде всего, надо было решить, во имя кого строить храм. Многие по этому поводу давали свои советы, но более других пришлась по душе Даниилу мысль горецкого священника Трифона, позднее постриженного в монахи с именем Тихона. Он сказал подвижнику: «Следует на божедоме поставить церковь во имя всех святых, от века Богу угодивших, так как ты хочешь творить память о душах весьма многих людей, которые упокоены в скудельницах. Если среди усопших окажутся угодники Божии, то и они причтутся к сонму всех святых и будут заступниками и покровителями храма Божия». Подвижник, не любивший доверяться одному своему разумению, охотно последовал благому совету Трифона и прибавил от себя: «Да и тот безвестный странник, который мне говорил дядюшка, если он воистину угодник Божий, со всеми святыми будет призываться в молитвах. А ведь он главный виновник того, что я стал размышлять о построении церкви. С тех пор, как я положил его в скудельнице, необыкновенно разгорелось во мне желание создать храм на божедоме. Преподобный решил построить всего одну церковь над скудельницами и призвать к ней белого священника с пономарем. Отправившись на реку Трубеж, где стояло много плотов, чтобы приобрести бревна для церкви, Даниил встретился с престарелым купцом Феодором, который был переселен из Новгорода в Переяславль при великом князе Иоанне III в 1488 году. Приняв благословение от подвижника, купец спросил: «Для какой надобности, отче, ты покупаешь эти бревна?» «Имею в виду, если угодно будет Господу, воздвигнуть на божедомном месте церковь». «Там будет монастырь?» «Нет, будет одна церковка, и при ней белый священник с пономарем. Следует на том месте быть монастырю. Да и меня, отче, благослови купить бревенец, чтобы поставить себе на божедоме келейку, там постричься в монашество и провести остаток дней своих». Феодор действительно был потом пострижен с именем Феодосия и с усердием нес все тяготы иноческой жизни. И многие другие горожане и поселяне, купцы, ремесленники и земледельцы, понастроили себе, по примеру Феодора, келий и с благословения Даниила приняли пострижение. Так, помощью Божией над скудельницами возник целый монастырь в лето от Рождества Христова 1508. Когда церковь во имя всех святых была окончена, на освящение ее 15 июля из города Переославля и окрестных сел сошлось множество священников и всякого мирского люда со свечами, ладаном и милостыней, и была великая радость, что на опустелом месте устрояется святая обитель. Вместе с храмом во имя всех святых поставлена была трапеза церковью во имя похвалы Пресвятой Богородицы. Даниил избрал игумена, призвал двух священников, диакона, пономаря и просфорника, и началось каждодневное совершение божественной литургии. Заботами подвижника церкви украсили святыми иконами чудного письма. На монастырских вратах также были поставлены иконы хорошей работы. Приобретены были книги и другая богослужебная утварь. У каждой скудельницы Даниил поставил высокие кресты, и у подножия их часто стали совершаться панихиды всею служащую братью обители. Когда от долгих лет изветшала клеть над скудельницами, где полагали усопших до их предания земле и где находили приюты люди бездомные, оказалось, что нет денег на построение новой. Преподобный обратился к упомянутому священнику Трифону. «У тебя есть клеть для жита. Уступи ее мне». Трифон, думая, что подвижник хочет сыпать хлеб, уступил клеть Даниилу, а старец поставил ее над скудельницей вместо старой. Немало дивился Трифон бескорыстию преподобного и его безграничной заботливости об упокоении странников и погребении умерших. Преподобный, живя в Горецкой обители, всякий день ходил в монастырь, им устроенный, посещал игумена и братью и поучал их свято хранить монастырский чин и украшать себя добродетелями. Подавая добрый пример новосозванным инокам, Даниил строил для братьев келий своими руками и распахивал небольшое поле по соседству с монастырем. Без сел и имений пребывали эти иноки, снискивая себе пропитание рукоделием, какое кто знал, да принимая милостыню от христолюбцев. Но находились жестокие люди, которые были не прочь покорыстоваться от обители и поживиться насчет ее трудов. Недалеко от устрояемого Даниила монастыря было село Варгуша, которым владел немецкий выходец Иоанн с женой Натальей. Наталья, женщина свирепая и бесстыдная, вместе с Григорием Изъединым почувствовали сильную вражду к преподобному и стали укорять его. «На нашей земле, — говорили они, — поставил монастырь и распахивает поле, и хочет захватить наши земли и села, которые близко подходят к монастырю». Наталья, скача на коне вместе со слугами, вооруженными колями, отгоняла Даниила с трудниками от пашни и не давал им выходить из монастыря на полевые работы. Преподобный кротко сносил брань и укоры, утешал братью и молил Бога, чтобы он смягчил сердца враждующих с монастырем. Наталью же с Григорием увещевал не обижать братьев и не злобствовать на новоустрояемую обитель. С течением времени кротость преподобного победила ярость соседей. Они образумились, просили у старца прощения и никогда больше не враждовали с ним. Не всегда был мир и в монастыре, который с беспредельной любовью и самоотвержением строил преподобный. Кое-кто из братьев роптали на Даниила, говоря: «Мы ожидали, что ты соорудил обитель, собрав довольное имущество, а теперь нам приходится одеваться и питаться, как попало, не знаем, на что решиться, уйти назад в мир, или же ты промыслишь как-нибудь о нас?» Преподобный утешал ропотников: «Бог своим неизреченным промыслом все устрояет на пользу людям. Потерпите немного. Господь не оставит места этого и пропитает вас. Не по моей воле устроился здесь монастырь, а по велению Божию. Что я могу сделать? Как позаботиться о вас? Господь же милосердный может все устроить и при моей жизни, и после моей смерти». То, что было у Даниила в запасе, он немедленно раздал жалобникам и успокоил их недовольство. Но эти жалобы наполняли его душу скорбью и сомнениями. Он уже хотел прекратить дальнейшее устроение обители и удалиться в Пафнутьев монастырь. «Не по моему хотению, — грустил подвижник, — начал строиться монастырь. У меня и в мыслях этого не было. Я желал одного — воздвигнуть церковь и верить ее промыслу Господню и царскому попечению, а самому почить от трудов и предаться безмолвному житию. По Божьей воле началось это дело. На нее я и оставлю его. Как угодно Господу, так пусть и будет. Если бы я сам думал строить монастырь, то и жил бы в нем, а я живу под началом горецкого архимандрита и не состою пастырем новособранного стада». О мысли преподобного оставить начатое дело построение обители узнала мать его и стала увещевать сына: «Какая польза, дитя мое, что ты хочешь оставить начатое строение, опечалить братью обители, порвать свой союз с нею и огорчить меня, близкую к смерти? Совсем не думай об этом, заботься о монастыре, сколько хватит сил. А скорби, какие будут выпадать тебе на долю, принимай с благодарностью, и Господь не оставит тебя с твоей обителью. А когда Бог возьмет меня из этой жизни, ты и мое грешное тело положишь в своем монастыре». При этом мать дала Даниилу 100 серебряных монет и полотно, которым велела покрыть себя при погребении.